Окей. Добрый вечер. Сегодня мы хотели бы поговорить про 9 ава. И мы несколько раз говорили про 9 ава. Мы говорили про то, почему был разрушен храм. Мы говорили про историю Камца и Бар-Камца. Поэтому я не буду это сейчас повторять. Я хотел бы поговорить про 9 ава в несколько другом ракурсе. Опять же, мы упоминали, что кроме книги Эйха, о которой, я уверен, вы слышали, есть только одна элегия, одна кина, которая написана пророком. И это элегия, в которой пророк Ишиягу оплакивает царя, пророк Ирмиягу оплакивает царя Йошиягу. И я только коротко повторю историю царя Йошиягу. Опять же, мы ее как-то обсуждали. И если возьмете артскроловский сборник «Кинот на 9 ава», она там тоже пересказана. Вот царь Йошиягу пришел к власти, он был одним из последних царем Иудеи, да, Иуда. Вы помните, что еврейское государство уже делилось на два. Исраэль и Иуда. И Исраэль, в котором было 10 колен, было более подвержено идолопоклонству, и поэтому 10 колен ушли в плен раньше. И в это время осталось только Южное царство Иуда. И в этом царстве был храм, да, в Иерусалиме. И у них был шанс изменить ситуацию. И после царя Менаше, который был одним из самых плохих царей в истории иудейского царства, пришел к власти царь Йошиягу. И Танах рассказывает, как, когда он еще был в довольно молодом возрасте, нашли книгу Торы, которая была открыта на главе, где были написаны проклятия. Да? И мы сейчас не будем вдаваться, как это нашли, что они знали, где, что такое Тора. Есть мнение, что это не так. Люди знают, что такое Тора, но это была особая Тора, по которой переписывали все остальные Торы. Это была Тора, написанная Моше Рабейну. И обычно она всегда находилась в начале, да, в главе Берешит. А здесь чудесным образом она как бы сама перемоталась. Тот, кто видит свиток Торы, понимает, о чем я говорю. Перемоталась на то место в книге Дворим, где были описаны проклятия. И всех это потрясло. И они послали к пророчице Хульде. Хульда такая была, женщина. Кстати, не послали к пророку Ирмиягу, это важно. Почему не послали к нему, как вы думаете? Они хотели узнать, что это значит. Почему не послали к пророку Ирмиягу? Пророк Ирмиягу был очень известный пророк, скажем так. Пророк более высокого класса, скажем так, он более известен был. Хотя мы не можем мерить, кто какого был класса, но, по крайней мере, есть отдельная книга, довольно большая книга Ирмиягу, и нет отдельной книги пророчества Хульда. То есть он был более значимый пророк, очевидно. Почему же не послали к нему? Какие есть идеи? Если есть серьезный больной такой, сложный больной, то его пошлют к завотделению или пошлют к участковому врачу. Понятно, что его пошлют к завотделению. Почему здесь не послали?
Может быть, потому что то, что произошло, противоречило его пророчеству, Ирмияу.
Наоборот. Соответствовало его пророчеством, потому что если вы читали пророчество Ирмиягу, и часть его пророчества мы читаем как автору много раз, то вы увидите, что Ирмиягу часто пророчествовало разрушение храма. Да? Большая часть пророчеств книги Ирмиягу – это разрушение храма. И это включает книгу Эйха, да, которая написана уже как плач после разрушения храма. Почему же не послали пророку Ирмиягу? Это важно для нашей дискуссии, я вам объясню почему. Почему не послали к пророку Ирмиягу? Потому что люди думали, что пророк Ирмиягу немножко, так сказать, как по-английски говорят, too much, что у него что он, конечно, известный пророк, но у каждого человека есть своя личность, своя, как бы, то, что он добавляет от себя. Как бы, даже если Всевышний посылает пророчество, то человек это все-таки пропускает через себя. Я не думаю, что у такой характер у Ирмияу, как по-английски говорят, personality, да, что все он был немножко как бы пессимистичен, да. И это на самом деле было неправдой. И поэтому книга пророка Ирмияу начинается с того, что Всевышний ему говорит: крепись и говори людям точно то, что я тебе буду говорить, потому что это будет тяжело. Потому что люди будут думать, что с тобой что-то не так. Как знаете, вот эти люди, которые стоят на перекрестке с табличкой «Послезавтра конец света», да? То есть на них так смотрят немножко так, с сожалением, да? То есть немножко как бы считают, что они немножко того. Вот. И, к сожалению, так евреи относились к пророку Ирмияху. И нам кажется, ну как же это могло быть? А могло быть, потому что как раз не так уж задолго до этого Санхериф, величайший полководец древности, до Навуходоносора, пытался тоже разрушить Иерусалимский храм. И произошло чудо. У него была эпидемия в стане, и ничего не получилось. И евреи думали, что храм никогда не будет разрушен, что храм их защищает. Поэтому, когда кто-то им постоянно говорил, что это не так, и зачем вам, как бы, что Всевышнему не угодны, это говорил пророк Ишаяву тоже, не угодны жертвы евреев, когда они не искренне, когда они не связаны с искренним раскаянием, когда они не связаны с стремлением установить справедливое общество и справедливо относиться к тем, кто уязвим. Как Танах говорит к сироте и вдове. Да? Это яркий пример. Но это относится ко всем, кто уязвим. Когда в обществе есть коррупция, вельможи берут взятки, когда, это, конечно, одно из самых главных проблем, это идолопоклонство, то вот эти формальные жертвы, при этом они не угодны Всевышнему. И людям это не нравилось, это не то, что они хотели слышать. Они привыкли к тому, что, как бы, конечно, есть проблема, но всегда можно, там, приведешь быка в храм, там, все в храме принесут жертвы, все будет хорошо. И это так не работает. Да, нужно приносить жертву, но жертва это должна быть только частью, финальной частью процесса тшувы. Она не заменяла процесс тшувы. И в психологии людей это не укладывалось, это не работало. И это не то, что они хотели слышать. И, как вы знаете, потом уже и Ирмияу бросали в тюрьму. Да, его не любили. Ему считали, что он немножко, так сказать, как говорится, too much. Что он слишком фанатичен и слишком пессимистичен. И это его очень задевало. И поэтому послали к пророчице Хульде, которая считает, что она женщина, она, так сказать, более оптимистичный человек. Она уже, наверное, скажет что-то хорошее. И поэтому, когда пророчица Хульда сказала, что нет, если евреи не исправятся, то действительно будет катастрофа, то это произвело на них очень большое впечатление. И тогда царь Йошияу начал повальную кампанию за искоренение идолов, за искоренение идолопоклонства, как никто до него не делал. И действительно, он железной рукой искоренил идолопоклонство из иудеев. При этом нужно понимать, что до этого царь Менаше, опять же, железной рукой насаждал идолопоклонство и преследовал тех, кто не был идолопоклонником. Поэтому здесь был поворот на 180 градусов. И царю Йошияу удалось это сделать. Он был успешен. Но евреев лыком, так сказать, мы все знаем еврейский народ, евреев так уж на понты не возьмешь. И поэтому, как говорят хазаль, они находили очень такие необычные способы сохранять своих идолов. Например, один из них — это идолы разделяли на две части. И вот такие ворота были, знаете, как в ковбойских пабах такие ворота были, да, которые туда и сюда двигались. И поэтому там внутри были две части идола, и поэтому, когда двери расходились, то как бы идола не было. А когда они сходились, закрывались, то там снова был идол. Да? И такие всякие были у них необычные решения. И поэтому, когда чиновники царя приходили, как бы открывали, ничего не было. А потом соединялось, и снова был идол. И царь об этом не знал. Но он решил, что он искоренил идолопоклонство полностью. И Тора говорит, что если евреи полностью соблюдают Тору, то даже не то, что евреи не будут захвачены, но даже армия, чужая армия не должна проходить по их земле. И как раз в это время египетский фараон, не собираясь нападать на еврейское государство. Кстати, интересно, что Египет после исхода фактически не пытался напасть на еврейское государство больше. Видимо, они получили очень хороший урок, и больше они никогда напрямую не хотели воевать с евреями. Но он хотел воевать с кем-то на севере, да? Но ему нужно было провести войска через через территорию еврейского царства. И он обратился к царю и сказал, что мы мирно пройдем, дай нам пройти. И царь посчитал, что это не нужно делать, потому что Тора обещала, что если все евреи все соблюдают, то даже меч не должен проходить через твою землю, что захватческая армия не должна проходить через их территорию. И он пошел к царю Ирмиягу, и царь Ирмиягу ему сказал, что нет, вы не находитесь на таком уровне, что евреи стали лучше, но вы не там еще, поэтому не спорь с фараоном, дай ему пройти. И царь Йошиягу сказал нет, что как бы опять Ирмиягу, он, конечно, все хороший, праведный человек, но он немножко, так сказать, too much, он немного слишком, он такой, всегда все плохо, уже все, искоренили идолов, восстановили храм, все хорошо, а он все равно считает, что все не так, недостаточно. Он говорит, нет, мы не дадим фараону пройти, и это была большая трагедия. Фараон сказал, что, так сказать, как говорят по-английски, my way or highway, не дайте пройти, я все равно пройду. И царь Йошиягу отправился его останавливать. И как говорит наша традиция, в него выпустили 300 стрел, его убили перед всеми, чтобы показать, чтобы дать урок тем, кто пытается играть в игры с фараоном. Но египтяне не разрушили иудеи. Они хотели пройти, они просто его убили, прошли, куда им нужно, и все, оставили всех в покое. Но с его смертью пропал этот момент исправления. Его потомки, или те, кто был после него, уже не были на этом уровне. И с этого момента началось падение, которое привело к разрушению храма. С этого момента. И дальше мы знаем. И почему я вам все это рассказываю? Потому что возникает вопрос, почему же мы упустили этот момент? Была возможность исправления, и мы его упустили. И это то, что пишет Артскролл в объяснении к этой элегии. Почему она такая важная, почему все читают? Потому что был момент исправления, была возможность, ее упустили. Но я вам хочу сказать, что если бы мы писали элегию на каждую возможность исправления, которую мы упустили, мы бы не выходили никогда из синагоги, потому что каждый год, прошлый год мы сидели на полу, мы сидели на земле, и в этом году ничего не изменилось. Ну, храм не восстановлен, может быть, что-то изменилось, но храм не восстановлен, да? И мы снова будем сидеть на полу, снова сидеть на земле. Это значит, что мы упустили эту возможность, да? И поэтому, если бы на каждую упущенную возможность нужно было писать элегию, то у нас было бы почти 2000 этих элегий, 2000 кенот. Почему же еще, что такого особенного, почему, что нам хочет сказать пророк Ирмиягу, на что он хочет намекнуть? Мне кажется, что очень интересная история. Он нам показывает, в чем была проблема, и дает нам, как говорится, хинт, он нам объясняет, как можно ее исправить. В чем была проблема? Почему это не сработало? Что царь Йошиягу сделал не так? В чем была проблема? В чем он ошибся?
Не послушался пророка.
Ну не послушался пророка. Почему? Он же уважал царя Ирмиягу, он был праведный царь, он восстановил храм, он уважал пророка. Почему он его не послушался? Я ему объяснил, потому что он считал, что он too much, что он слишком, да? Что он, конечно, пророк и уважаемый, и все, но слишком, да? И это наша проблема до сегодняшнего дня. Потому что мы считаем, что то, как мы исполняем Тору, это правильно. А если кто-то больше нас делает, то он фанатик, А если он меньше нас делает, то он не так сказать, not from enough. Он не слишком, он такой, второй сорт. А вот то, что мы делаем, это правильно. Потому что мы такие важные, хорошие люди. Если мы так делаем, это значит, это, вот это то, что нужно. А то, что, как здесь говорят, справа или слева, в ту сторону или в другую сторону, это too much, это слишком. И это приводит к такой ситуации, когда у нас нет единства. Да? Мы считаем, что вот мы, как говорится, в чем-то немножко так в белом, а остальные наоборот. Да, мы, конечно, к ним можем хорошо относиться. Да? Мы не делаем то, что камцы, вот у нас не бывает истории с камцей и баркамцей. Этой синатхинам у нас нет. Но у нас вот есть такая небольшая синатхинам, когда мы считаем, что вот мы правильные, а остальные неправильные. Да? Мы, конечно, они too much, но мы, конечно, к ним хорошо относимся, мы им улыбаемся, там, зваем на свою свадьбу иногда. Ну, там, фандрейзинг можно делать среди них. Но они, конечно, немножко второй сорт, так, между нами. Да, вот это чувство, оно нас разделяет. И это та синатхинам, про которую в Торе говорится потрясающая вещь. Если вы подумаете, Всевышний говорит киснуалиа, дословно, потому что Лея была ненавидима. Да, Лею ненавидели. Кто была Лея? Лея была женой Якова. Да? Конечно, мы не можем даже прийти в голову, что Яков ее ненавидел. Да? Яков не относился прекрасно, но он относился к ней не так, как к Рахеле. И в этом была проблема. И мы видим, когда мы относимся к другим евреям не так, только потому, что они по-другому немножко соблюдают Тору, это тоже такая маленькая скрытая синатхинам. И она не дает нам исправить ситуацию. Вот уже больше 2000 лет. Ее очень-очень сложно исправить. Да? И как мы ее можем исправить? Во-первых, понять, что происходит, понять, в чем проблема. Да? Я вам расскажу то, что пишет. Есть такая книга, называется «Нативот Шалом». По-моему, это Слонимский Рэбе ее написал. У него очень интересные комментарии есть к Торе. И он пишет, я это немножко, так сказать, это перефразирую, это основывается на его комментарии. Есть очень интересная рекомендация, которую дает Балак. Все знают, кто Балак, да? Помните, это глава медианитов, медианский царь, которого они выбрали, который вызывает Билама, чтобы проклясть еврейский народ. И он, его именем называется целая недельная глава. И мы говорили одну вещь, которую он увидел. Он необычный человек тоже. Он видит такие, как бы в духовном плане, очень интересные вещи. Одну вещь мы обсуждали. А вторую он очень интересную рекомендацию дает Биламу. Посмотрите, это Бамидбар, глава 23, пасук 13. Он ему говорит: «Эфес кацегу тире, куло ло тире, векабейни мишам». Векабейни ли мишам, там сказано. Что это значит? Дословный перевод. Ты увидишь край кацегу, ты увидишь край еврейского народа, край стана. Только край его увидишь. Ты не увидишь весь еврейский народ, и прокляни мне его оттуда. Во-первых, грамматика там очень интересная. Что значит «эфес кацегу тире»? Что значит «эфес»? Сказал бы, очень необычное выражение. «Эфес» — это, если вы понимаете, значит «ноль» или «ничто». Да? Может быть, как «не», но не сказано «ло», сказано «эфес кацегу тире», «векуло ло тире». Теперь, если он ему говорит, ты пойдешь в то место, где ты увидишь только часть еврейского народа, то мы понимаем, что если ему говорит, увидишь только часть, это значит, что он не увидит весь народ. Да? Почему здесь повторено «выкулоло тире»? И весь еврейский народ ты не увидишь. Это как бы redundant, то, что называется, избыточные слова. И дальше после этого сказано «выкабену мишам». И оттуда, вот из этого состояния, ты можешь его проклясть. Да? На что здесь Тора намекает? И Нативот Шалом говорит очень интересную вещь. Он говорит... На что здесь Тора намекает? Если человек идет в крайность, каце – это от слова кицуни. Да? Что такое кицуни, Давид?
Крайний.
Не экстремист на современном иврите. Кицуни. Да? человек, который идет в какую-то крайность. Это означает и край физический, и край духовный. Человек, который идет к Ацегу, то это Эфес Кацеу тире Вакулоло тире. Такой человек не видит весь еврейский народ. Он не может видеть весь еврейский народ. Он как бы запирается в своем углу, в своем маленькой, может быть, маленькой общине. И он видит свои узкие интересы. Он видит узкие интересы своей общины. И он не видит весь еврейский народ. Как бы он, для него пропадает эта перспектива. Кулоло тире. Да, он не понимает, что хорошо для всех, для клаль, для всего народа. Не для своего, как то, что называется иногда ойлом, для своих, так сказать, вот, своей маленькой общины. И, может быть, он очень хороший еврей, но он не видит этого, не видит в общей перспективы. И это очень нехорошая ситуация. Иногда ему даже он чувствует, что мне важно вот мои несколько друзей, вот это мои четыре арба мота лаха, то, что называется, четыре вот, как бы, дословно, локтя галахи, мое изучение Торы. А остальное, ну, что я могу сделать? Ну, это меня ко мне не относится. И это плохо, говорит Нетилат Шалом. Поэтому здесь сказано Эфес. Человек такой думает, что он как бы очень, очень большой человек, но он Эфес. Это нехорошее состояние, это ничто. И что дальше сказано? Вакуло тире вакабене мишам. Куло тире, если человек не видит всю перспективу, не чувствует всю перспективу еврейского народа, не старается помочь всему как бы делу еврейского народа, то это не то состояние, в котором может благословение прийти. Это может быть наоборот. И это наша проблема до сих пор. 2000 лет спустя мы, к сожалению, находимся иногда в той ситуации. И это наша, так сказать, ахиллесова пята. И помните, мы говорили, поэтому даже есть общины, которые не говорят Матову, Олег и Яков. Мы не следуем этому обычаю, мы да, это говорим. Но есть люди, которые говорят, что Матову и Олег и Яков даже намекает на эту проблему. Потому что это исходит из уст Билама. Да, что из нечистого выходит нечисто. Но эта проблема у нас до сих пор есть. Ее очень сложно преодолеть. И мы, как бы, вопрос, что мы можем сделать, казалось бы, ну, а мы кто? Кто, что мы можем сделать? Но на самом деле, если вы подумаете, то, как кто-то сказал, мы все очень важные люди, потому что если Всевышний нас привел в этот мир, да, если вы подумаете, тысячи галактик, там, миллионы звезд во Вселенной крутятся по определенным орбитам для того, чтобы была вот эта планета Земля, где была возможна жизнь. И мы все могли что-то решать и делать что-то хорошее и нехорошее. Это все очень важно. Более того, из 6 миллиардов людей есть несколько миллионов евреев. Да? Очень-очень маленький процент, которые действительно могут сделать большой сдвиг в духовном плане в этом направлении или в другом. Намного больше, чем все остальные. То на самом деле мы все очень-очень важные люди. Мы просто не видим, как то, что мы делаем, влияет на то, что с нами происходит, и происходит со всем миром. В Шир-а-Ширим есть такое выражение «мелех бы месибо». Да, то есть царь, дословно, месиба, это означает, дословно, как бы, то, что на английском называется «party», да, то есть он устраивает пир. Но «мисовев» еще означает «сиба» на иврите. Что такое «сиба», Давид?
Причина.
И поэтому царь в Шир-а-Ширим – это и Всевышний. Что Всевышний делает? Он помесимо. Он «мисовев сибот». Что это значит? Это значит, что он устанавливает причинно-следственные связи между тем, что происходит. Что нам очень сложно понять. Нам невозможно это понять. Потому что, может быть, мы делаем что-то хорошее, и это вызывает цепную реакцию в физическом мире и в духовном мире, в котором есть, может быть, тысячи или миллионы причинно-следственных связей. И поэтому, может быть, через 20 лет с нами что-то случится, что-то хорошее. Или с кем-то другим евреем случится что-то хорошее. Или со всем миром случится что-то хорошее. И, может быть, это случится даже через 100 лет, после того, как мы уйдем в этом мире, мы не знаем. Мы знаем, что каждое действие имеет эффект, но этот эффект не моментален. Была известная история, по-моему, Рава Конецкого или Стейплера спросили, что молились люди за, по-моему, глава Лейквудской ешивы, за очень известного раввина, тысячи людей, когда он болел, молились, и ничего не происходило. И его спросили, как же столько людей молится, столько учеников молится, ничего не происходит, молитва не имеет эффекта. Он сказал им «Хас ва-шалом». Как это? Каждая молитва имеет эффект. Просто вы его не видите сейчас. Потому что это Мелех Бемесибо. Может быть, я не знаю, это повлияло на то, что, на то, что случилось в государстве Израиль через 5 лет. Или на, мы не знаем, на какую-то семью американских евреев через 30 лет. Или еще повлияет через 100 лет. Мы не знаем. Но мы знаем, что у каждого действия есть эффект. И мы не можем его измерить. И мы даже не знаем, в этом мире так все сделано специально, потому что есть Елем, улам от слома имел. Мир скрывает эту механику управления. Да? Специально, чтобы у нас был, была свобода выбора. Да? В мистике это называется радла, рейша дело ядаиниш. Есть в каждой действительности какие-то духовные корни, которые человек никогда не может понять. Почему это сделано? Для того, чтобы у нас была свобода выбора. Да, потому что если бы мы все понимали, мы бы думали, что мы можем этим тоже управлять. А это не наша задача. Мы должны выбирать в полностью сбалансированной ситуации. И эта сбалансированная ситуация для нас создается. Но мы, да, можем выбирать, и мы, да, можем менять очень много. Просто мы не видим результатов. Когда через 120 лет мы перейдем в другой мир, то тогда мы увидим результаты этих действий. А сейчас мы не можем этого сделать. Да? Это невозможно. И это сделано специально, чтобы мы сохранили свободу выбора. Теперь давайте посмотрим, как же пророк Ирмиягу, как ему удалось исправить эту ситуацию. Во-первых, еще один интересный момент. Почему пророку Ирмиягу было так тяжело? Потому что каждый из нас для себя внутри как бы ассоциируется с каким-то образом. Например, кто вы такой? Да, я отец, я мать, я врач, я учитель, там, я не знаю, я певец. Неважно, у каждого человека есть какой-то вот, кто вы, он вам скажет, кто это его визитная карточка, да? И Рав Салантер сказал, что если хазану в синагоге, кантору, сказать, что он плохой шойхет, или плохой меламед, да, или резник, или учитель детей, то не то, что он делает, то это лашон ара, это злословие. Но если кантору в синагоге сказать, что он плохой кантор, то это как бы его в духовном смысле убийство, да? Намного-много хуже. Потому что этот человек, это вся его сущность, кто он такой, он кантор. Да? И если вы ему как бы подставляете это, говорите, отрицаете его сущность, то его как бы в духовном плане вы его разрушаете, вы это убиваете его. Это то, что хотел сказать Рав Салантер. Кто был Ирмияу? Ирмияу Анави, он был пророком. Кто он был, это была вся его сущность, дело всей его жизни, он был пророком. И почему ему было так тяжело? Потому что люди, когда они говорили, что это вот он немножко такая у него личность, что он такой пессимист, они ставили под сомнение, что он действительно, он говорит все, что передает ему Всевышний. Говорит ему Всевышний. Они ставили под сомнение, действительно ли он пророк или нет на 100%. И это его очень задевало. Я вам приведу пример, такой необычный, но он с этим связан. Помните, когда царь Шауль преследовал Давида? Да, он хотел его убить. Он убил там целый город священников, куаним. Он делал страшные вещи. Но когда Гмара перечисляет его грехи, она не перечисляет, не говорит, что это было его грехом, за который он потерял царство, его большим грехом, что он преследовал Давида. Почему? Потому что он был царем. Это был кто он? И поэтому, когда кто-то хотел отнять у него это, отнять у него царство, даже если это было справедливо, то в каком-то смысле Всевышний понимал, Танах понимает, что он не мог просто так это отдать. Это была его сущность, это было выше его, как отнять его жизнь. То есть он как бы не мог это просто спокойно смотреть. И поэтому здесь мы видим, что пророка Ирмияу его как бы бьют у него отрицают в самое больное место, его бьют. Ему ставят под сомнение, пророк ли он. И кто это делает? Это делает самый праведный царь. Ну, понятно, были цари, которые были идолопоклонниками. Они как бы насмехались над ним, они не верили ему. Ну, что можно сделать? А здесь, в конце концов, есть праведный царь. Праведный царь в Иудее, да, который борется с идолопоклонством, восстанавливает храм, соблюдает Тору. И даже он делает ту же ошибку. Да? Он как бы ставит под сомнение его пророчество. Насколько это обидно пророку Ирмиягу. Но когда мы читаем эту элегию, там даже ни слова об этом нет. Он полностью, как сказано, маавир аль-медотав. Он полностью игнорирует свою личную обиду. И он сравнивает пророка Ишиягу с выдающимися людьми в еврейском народе. И говорит, что не было таких царей, и он был потрясающим человеком. То, что он делает, и только так мы можем судить положительно о евреях, даже если они делают нам что-то нехорошее. Он отделяет ту ошибку, которую сделал царь Ишиягу, и его личность. Ошибка была тяжелая, плохая ошибка. Мы даже об этом не говорим, потому что это в некотором смысле как некролог его. Да? То есть он ушел из жизни, мы хотим сказать про него хорошее. Ошибка была тяжелая, но человек все равно был очень хороший. Как это можно сделать? Только если мы понимаем, что «Эйн цадик баарец шеяасэ этого вело хита». Нет человека, нет хорошего человека, который не делал бы ошибок. Да? Это то, что говорит Танах. Если мы это понимаем, тогда можем сказать, что человек был очень хороший, замечательный, и он сделал все хорошее. Он сделал ошибку. Мы сейчас не про нее не говорим, потому что мы сейчас провожаем его в последний путь. Да? И он это искренне говорил. И это очень высокая ступень. И, конечно, не все ее могут достичь, но все могут над этим работать. И даже небольшое продвижение в этом направлении поможет нам исправить ситуацию. И, может быть, уже в следующем году нам не придется сидеть на полу или на земле, потому что уже будет храм, и не будет необходимости поститься 9 ава, и это будет праздником, как это и должно быть. Спасибо.